Корякин. За спорт.
Продолжается программа «За спорт». Здравствуйте всем, кто только что к нам присоединился. Я ведущий Кирилл Зангрис, мой соведущий гроссмейстер Сергей Корякин. И у нас сегодня очень необычный гость. Это не профессиональный спортсмен, это профессиональная супруга. А супруга Сергея Корякина, тренер по шахматам, перворазрядница Галия Корякина. И сегодня очень много интересного было в первой части. Если вы не слушали и присоединились к нам только сейчас, вы можете посмотреть трансляцию на Рутубе или ВКонтакте. Галия, привет. Сергей, привет.
Вечер добрый.
Ну вот, здравствуйте.
Говорим о шахматах, о том, как надо или не надо болеть и переживать за своего гроссмейстера и шахматиста, который постоянно играет в супертурнирах с лучшими шахматистами мира. Говорим о том, как тяжело быть женой гроссмейстера. Кстати, а тяжело быть женой гроссмейстера?
Тяжкий труд! Ха! Тяжело. Да нет, да все нормально, не знаю, как тяжело.
Ну, есть свои особенности, я бы так сказал, что специфика вот своя есть.
Ну, вот я знаю, что вот там у Сергея там есть там свои там приметы, мнительности. Иногда не достается тебе, если там Сергей проиграл, он говорит, вот, ты там меня там расстроила, или ты плохо болела. Вот не бывает такого капризов каких-то, которые тебе приходится преодолевать?
Ну, много, конечно, всего было, ну, 10 лет все-таки, это мы только женаты. Были, конечно, какие-то моменты, когда что-то идет не так, и я, может быть, тоже, да, что-то там перед партией сказанул не то, и Сереж пошел не с тем настроением, не с тем настроем.
А для шахматистов это важно очень. Вот мы знаем, не только у Сергея, практически все в себя погружаются перед партией, думают о поединке, и у каждого свои приметы. Но, тем не менее, вот как вот в жизни Сережа, когда там успех такой пришел, он раздает интервью на каждом шагу, вот он вышел на матч на первенство мира, повел в нем 1-0, просто весь шахматный мир, не шахматный мир, вся Россия стоит на ушах. Вот как было тебе, вот с одной стороны, это приятно, радостно, а с другой стороны, как вот с этим справляться? Серега эти медные трубы в семье прошел?
Я думаю, что да, что в семье-то все очень просто, потому что дома маленький ребенок, и вообще не до его медных труб. Ну, чемпион чемпионом, а вот тут малыш, и раз ты приехал домой, на, подержи его, этого малыша, и займись им как-нибудь.
Ну, а тебя вот не сводили с ума? Я вот помню, что даже я как менеджер Сергея, ну, я уже просто не мог, потому что у нас в день было по 3-4 интервью, это была отдельная работа, и мы прекрасно понимали, что эту работу делать надо. Вот тебе все равно не хватает Сергея дома как-то? Или уже действительно привыкла, что он постоянно в работе. Если это раньше были турниры, сейчас это общественная огромная нагрузка.
Не, ну сейчас-то все равно я, в принципе, дома-то гораздо чаще, ну, как минимум, ночую. То есть я могу уезжать в течение дня и возвращаться там поздно, но в целом-то я дома по сравнению с тем, что было раньше.
Сейчас гораздо сложнее. Уехал и уехал, его нет. А тут, значит, он туда-сюда катается и еще и дома постоянно.
Ну, в общем, есть плюсы того, что Сергей не играет в международных соревнованиях. Кстати, вот сейчас поговорили, что-то такая ностальгия. Вот как, Серег, ты не скучаешь по тем временам? И, Галия, тебе такой же вопрос. Ты не скучаешь по тем временам, когда надо было открывать компьютер, просто вот сидеть 5, а порой и 7 часов, смотреть на эти варианты, линии и жутко нервничать, как сыграет Сергей?
Ну, я скучаю, потому что, как я уже говорил, была своя специфика.
Ну, это целая жизнь.
Это была целая жизнь. Но понимаешь, Кирилл, вот раньше было интересно, в каком смысле, что раньше были компьютеры, они не настолько сильные, не идеальные, да, скажем, и можно было своей головой придумывать какие-то идеи. А сейчас уже вот ушел этот романтизм, уже все компьютер выхолостил, уже соревнования памяти, и это уже не так интересно. Вот классические шахматы, те, которые были раньше, они уже менее интересны, чем сейчас. Вот. Я думаю, что все равно мы будем сейчас видеть то, что больше людей переходит на быстрые шахматы, на блиц, больше турниров по ним уже проводятся сейчас, и, наверное, эта тенденция сохранится. Просто время поменялось. Но для Галии, наверное, как-то у нее особое видение, расскажи.
Я скучаю, то есть, ну вот я буквально там недавно об этом думала, что что-то думаю, ни на какой турнир давно не ездили.
Ну, конечно, это же такая романтика, это все равно, пусть это переживание, но это приятные переживания.
Но, знаешь...
Тот же Вик Анзей там промозгло, ужасно, 100 раз там был, но вот как-то вот не хватает его вот этого долгого, нудного, длительного турнира партии по 7 часов.
Ладно, по Вик Анзей, наверное, не так сильно скучаю, потому что все-таки сложный турнир, тяжелый, длинный, и вот эти ветра...
Холод.
Но... там тоже, да, была какая-то своя романтика, потому что когда я первый раз Сережа приехала в этот Вейканзея, в котором Сережа играет, со скольки лет ты там играл?
Первый раз с 13 лет я играл там. Я сейчас отдельно расскажу буквально пару слов про Вейканзея. Это город на побережье Голландии. Всегда зимой там проходят турниры. Кучу раз я встречал там день рождения. Промозглые ветра, жуткий просто этот вой, я его до сих пор слышу в ушах. И вот если посчитать, то больше года, наверное, я потратил в своей жизни просто вот на турниры Вейканзея. Поэтому вы можете тут сугубо теоретически рассуждать, а я вот считаю, что настрадался этим веком.
Надо сказать, что это старейший турнир из существующих в истории. Мне посчастливилось один раз там быть, и то на последние три тура я к тебе прилетел. Но я скажу, вот познал я Европу по-настоящему. Маленький голландский отель. Это пригород Амстердама, недалеко от Амстердама находится. Действительно, море. В географии, боюсь, это тоже ошибиться, здесь не ошибаюсь, это Северное море. Жуткий ветер. И я спал в одежде под двумя одеялами, потому что владелец отеля экономил на электричестве, чтобы не топить.
Да, холодно, всегда холодно.
Это просто мало, знаешь, малограмотные россияне, мои соотечественники, задают мне, чуть сменим тему, да, один абсолютно идиотский вопрос. Почему ты все-таки так сошел с ума и из Греции переехал в Россию? Ведь там всегда тепло, падают апельсины и оливки в рот, и там можно вообще лежать на пляже, не работать и кушать все с деревьев. В очередной раз рассказываю, что когда в Греции наступает 18, подчеркну, плюс 17 градусов, а иногда опускается до нуля в Афинах. Вот при 17 градусов в доме неотапливаем. Находиться невозможно. А так как у греков кризис, собирается весь дом и голосует. Мы сколько часов в день топим? Там некоторые говорят 6. В итоге приходят к тому, что у людей нет денег, и вот эту вот ледяную квартиру протапливают 2 часа в сутки. И когда мне звонит моя мама, и она сидит, вот так обхватив горячий чай руками и в шапке, вот я хотел бы вот этим всем людям, которые меня спрашивают, почему я в круглогодичной теплой Греции не живу, объяснить, это Греция. А это холодная Голландия. И вот, возвращаясь к Вейканзею, я тоже все проклял, потому что никогда мне не было так холодно, как в этом веке. Вот. Хотя я помню, приехал, Серега выиграл 2 последние партии из 3, занял призовое место. Но, тем не менее, побывали в веке. Но и возвращаясь все-таки к вопросу, все равно не хватает турниров. Все равно мне, например, очень не хватает как менеджеру, как болельщику, что вот нету вот этих вот баталий с сильнейшими гроссмейстерами мира.
Не хватает, но тут что можно сказать? Сложилось так, такая как сложилось, да. И хочется, конечно, верить, что в России все-таки начнут проводить побольше, кроме вот этого одного единственного шахматного турнира международного, будут проводить еще шахматные турниры международные с хорошими участниками, да, соответствующего уровня, ну и соответствующего уровня должна быть организация. Мы все этого ждем, но вот будем надеяться, что дождемся.
И я не сомневаюсь в этом, да, и на самом деле хотел еще несколько тем поднять. Во-первых, хотел попросить тебя рассказать о своей тренерской деятельности.
Вот с языка он меня снял, да. Я хотел сказать, как ты пришла к тому, что стала тренировать?
Сколько человек ты провела в шахматы? 1000?
Подсчитывал, что больше 2500 человек я точно обучила.
А расскажи, как это, как все это происходило?
Ну, все, при том, что тогда еще не было онлайна, когда я вот эти вот объемы охватывала. Я работала тренером с 17 лет. То есть сначала это были какие-то частные занятия, потом, когда я уже начала учиться... С детьми, да, это были занятия с детьми. Младшего школьного возраста, дошкольного возраста. Потом, когда я начала учиться, я пошла работать уже тоже по специальности. То есть я и училась, и работала в детско-юношеской спортивной школе города Королёва. Там тоже у меня было несколько групп малышей. И причем сначала родители боялись приводить ко мне на занятия детей, потому что
молодая.
Девчонка. У меня еще в тот момент были волосы то красного, то синего цвета, непонятно, чему она научит. Вот. Но я помню, что вот там, типа, в начале сентября я сделала сеанс одновременной игры, я играла с этими малышами, и кто-то из родителей тоже попросился сесть в сеанс. Я говорю, давайте, говорю, все, кто хочет, родители, садитесь, говорю, сейчас будем с вами играть. Короче, ну, разумеется, я обыграла всех и детей, и родителей. И ко мне была очередь. Вот в тот момент ко мне в группу началась очередь, потому что все места были заняты, занятия были бесплатные, это детско-юношеская спортивная школа. И в тот момент подключились шашисты, которые начали переманивать моих детей. То есть приходят родители, мы хотим к Галие в группу, «А вы не хотите в шашки?» И вот тогда у нас началось противостояние между шахматами и шашками в спортивной школе. Ну и потом я уже работала в университете, тоже преподавала шахматы. Разные были факультеты, специальности. Были студенты, которым запрещено по каким-то медицинским показаниям заниматься физической культурой, ходить зимой на лыжах или плавать в бассейне. И я очень помню хорошо, у меня была группа студентов, они были музыканты. Их связкам нельзя было охлаждаться. И они ко мне приходили на шахматы. И были очень прикольные, очень классные ребята, и мы с ними проводили зачеты в необычном формате. Они пели, танцевали, писали стихи. В общем, это все было, разумеется, про шахматы.
Творческие шахматы.
Да-да-да, у нас были такие творческие шахматы, и тоже, так как я была уже на опыте, я знаю, что там шахматисты могут уехать, спортсмены могут уехать, у этих ребят тоже периодически случались гастроли, и они тоже уезжали, и я к ним относилась с пониманием, поэтому я была одним из любимых педагогов, и вот у меня даже такая практика была. Ну и, соответственно, у меня было там в течение нескольких лет, пока я работала, большое количество студентов, и у заочников я тоже преподавала шахматы в том же Российском государственном социальном университете. И зачет они мне все сдавали, эти заочники. Тоже было смешно, потому что там мне 20 лет, а заочники это обычно уже такие взрослые люди, ну, понятно, там 40+.
Работают, да, все, да, семьи. Да.
И вот они ко мне приходили на зачет. Так что, да, большое количество.
По шахматам? Как интересно выглядит зачет по шахматам? Вы можете показать, как ходит конь?
Было два вопроса. Один по истории шахмат, то есть нужно было там, ну, либо назвать всех чемпионов мира по шахматам, либо там в какой стране зародились шахматы, ну, в общем, что-то про историю шахмат. И второй был вопрос, это обязательно было там решение задачи, там, мат поставить в мат ход. В один ход или мат два хода, ну, и, в общем,
два
что-то
уже
такое. Ну, для кого как.
Но здорово, что интересно вообще сам факт того, что есть кафедра шахмат. Кстати, она единственная в стране. Вообще, я не слышал, что в каком-нибудь университете есть кафедра шахмат.
Была кафедра игровых видов спорта, наверное, она до сих пор есть в Институте физкультуры.
Ну, игровые виды спорта – это логично в Институте физкультуры. А
в
вот
Институте Лесгов-то тоже что-то было с шахматами связано. И сейчас, по-моему, где-то еще открылось.
Но мы открываем Домодедово тоже со своей стороны.
Вот.
Шахматная федерация Московской области. Там есть сложности, и даже, как это ни странно, лицензию не так просто на это получить.
Ну, конечно, нужны все эти учебные планы, это все должно быть согласовано. Там очень много, на самом деле, да, бумаг и всего остального должно быть.
А помимо вот такой общественной работы, у тебя частные же уроки еще были, я знаю. Расскажи что-нибудь интересное. Какие у тебя были интересные?
В какой-то момент я прекратила преподавать, потому что у меня не было времени. Я там ездила с Сергеем на соревнования. Опять же, дети, декрет. И случился карантин. И ко мне начали обращаться друзья друзей.
Это страшно было. То есть карантин. По крайней мере, можно там побыть с семьей, пообщаться, что-то там совместное поделать, не знаю, погулять, телевизор посмотреть. И тут Галия все время занята, все время онлайн-уроки. Это просто невозможно.
Ко мне начали обращаться люди просто сами. То есть я уже давно не преподаю. Ну, как давно? Ну, там типа год или два не преподаю. А в онлайне я вообще никогда не преподавала. Я тогда не знала, как можно онлайн шахматы преподавать. Но, ты знаешь, очень быстро мы как-то... Я поспрашивала у коллег, кто как, что преподает, и составила какую-то свою методичку для самой себя. И очень хорошо пошли мои уроки. То есть сарафанное радио-то работает великолепно. Ну, это самый лучший вид рекламы. Когда ты хорошо работаешь, про тебя рассказывают своим друзьям. И у меня было просто каждый день там по 5-6 занятий. То есть все жаловались в округе, что нет работы, что все сидят дома.
Ну, скучно, скучно,
да,
конечно.
В это время, значит, Галия не отходит просто,
просто
от компа.
Вообще.
И а я... ты что делал в это время?
Шахматами занимался, наверное. Кирилл, ты, наверное, помнишь, что когда начался карантин, я очень сильно прибавил в физическом плане. То есть я сперва похудел, потом много занимался спортом. Это такой был отрезок, который просто вообще... Такого количества спорта у меня не было никогда.
Вы же уехали тогда во время карантина в Ялту и бегали, да?
Полгода почти провели в Ялте. Каждый день или бегали, или гуляли там по много-много километров.
Ну, а кто у тебя был, Галия, из интересных клиентов?
Ну, я не могу, наверное, рассказывать про каких-то клиентов, да, но могу рассказать такой, ну, можно сказать, у меня был такой кейс. Ко мне пришла девушка с запросом о том, что она выходит из декрета и жалуется на то, что вот в декрете не было сильной нагрузки, да, на мозг, скажем так. И вот она считает, что шахматы ей помогут.
Интересно.
Ей реально шахматы помогли, ну, по крайней мере, по ее отзыву. То есть мы с ней начали регулярно заниматься, и она говорит, ты знаешь, я думать начала совершенно по-другому. Я начала быстрее соображать. Я вообще просто кайфую от того, что мозг начал подгружаться шахматами, и мыслительные процессы ускорились в других сферах.
Ну, недаром говорят, что шахматы учат в жизни и стратегически, и тактически быть верными. Поэтому что могу сказать? Занимайтесь шахматами, несмотря на то, что Сергей говорит, что компьютеры... Но компьютеры
нет,
это для элитных,
элитных
гроссмейстеров. А на нашем уровне особо... Вот, я играю там, может быть, тоже в силу первого разряда. Ну, столько азарта. Вот я играю там по минутке на личесе. Но убийца. Иногда там не хватает 0,1 секунды, чтобы поставить... у тебя падает флаг, а ты телефон со всей дури бросаешь в стену, как бы, вот, азарт необычайный. Все-таки ты абсолютно прав, что время убыстрилось. Сколько говорят уже о том, чтобы ФИДА подумала, чтобы сократить как минимум до быстрых шахмат, уж не супербыстрых, а хотя бы сдвинуть партию, до, например, до 1 часа. Это было бы, мне кажется, очень хороший формат. Не понимаю, почему так шахматисты и чиновники вцепились в этот классический формат.
Ну, вопрос привычки, да, потому что тяжело отказываться от того, что было годами до этого наработано, но нужно все-таки идти в ногу со временем, я так считаю. Нужно убыстрять контроль, чтобы было, по крайней мере, интересно.
Может, для болельщиков это абсолютно точно, причем если игра действительно в блиц, то это становится абсолютно телевизионным форматом. Мы все знаем, что как только спорт удачно показывают по телевизору, он становится популярным. Тому пример биатлон. Очень хорошо объясняли, почему биатлон стал суперпопулярным. Его классно смотреть, ведь его на стадион не смотреть абсолютно невозможно. Что ты увидишь в биатлоне на стадионе? Мимо пробегающего лыжника или стрельбу, которую ты не можешь доглядеть. А по телевизору у тебя все четко. Здесь бегут, здесь картинка, здесь мишени. Поэтому был прекрасный, помнишь, вот этот пример, опыт, когда на Матч ТВ сражались.
Армагеддон.
Но я думаю, что вполне возможно это возродить. Жаль, что он не продолжится. Но тогда я обалдел. Я дожил до того, что я шел пешком от Патриарших до Арбата, и во всех барах, где был телевизор, взрослые мужики с пивом смотрели шахматы.
Это же потрясно. Мы уже начали говорить про детей, и я хотел у тебя, Галия, спросить, причем это абсолютно искренне сейчас спрашиваю, не то, что там по бумажке прочитать вопрос, а вот на самом деле, откуда у тебя столько сил, чтобы 6-7 раз в неделю с Микусей, с нашим младшим, возить его на хоккей, переодевать его, все время тащить эту тяжелейшую сумку?
Баул, да.
И вообще... Где ты черпаешь это вдохновение?
Вот об этом очень редко говорят, об этом нужно обязательно говорить, мне кажется, на всех спортивных каналах, во всех спортивных передачах, о том, что родители юных спортсменов – это просто какие-то героические люди. Потому что столько сил, энергии, денег,
нервов,
времени, нервов, всего просто. Это все уходит в ребенка, который засасывает это все как пылесос. И всем родителям, тренеры, судьи, организаторы мероприятий, они должны всем просто кланяться в ножки, потому что это такой родительский подвиг. Я раньше этого тоже как-то не понимала, не ценила, думаю, да что там вот вообще? Отвести ребенка на тренировку сложно, что ли? А ты попробуй вот не встретиться с друзьями раз, два, а потом они тебя не будут звать, потому что у тебя...
Ну, все же семья приоритет, извините.
Ну, понятно, да, но как бы ты же тоже должен там, не можешь только со своим ребенком общаться. И ты понимаешь, что вот это вот происходит, ну, как бы везде. А я, да, вот сейчас получается так, что мы начали, совершенно случайно привели ребенка младшего в хоккей на один раз в неделю, потом это переросло в 3 раза в неделю. Сейчас это уже 5, 6, иногда 7 раз в неделю тренировки и игры.
Но Микки заболел хоккеем, да?
Он заболел хоккеем, и так сложилось, что вот тренер Микки, который Георгий Олегович, который просто привил любовь нашему ребенку к хоккею, так получилось, что эта любовь еще к хоккею распространилась и на нас, на всю семью. Да. Вот Сережа отчаянно сопротивлялся. Но
тоже сдался,
буквально в воскресенье возил нас всех на игру, смотрел, болел за Микусь, как он играет. И какие у тебя впечатления, кстати?
Ну, обычно, как правило, Микуся очень сильно радует, забивает голы почти всегда. Ну, вот самый последний раз, когда он играл, ну, нам обоим, наверное, не до конца понравилось. А вот до этого, когда он 10 шайб вколотил, вот это было просто бенефис.
Но у меня все-таки вот такой вопрос. Сергей играл матч на первенство мира по шахматам, выиграл чемпионат мира по блицу, по рапиду, выиграл Кубок мира, выиграл супертурниры. Ты преподаватель шахмат. Но вот обычно как-то раз хоккей, детей, и как минимум, чтобы вы там до своего уровня хоть первый разряд, но вы сделали, а дальше, конечно, выбирайте сами. Но вы пошли по пути, пусть дети делают то, что им нравится.
О, и они у нас делают, да, действительно, то, что им нравится. Ну вот Леша, например, старший, да, ему сейчас 8 лет, он занимается шахматами. Два-три раза в неделю, да, у него обязательно индивидуальные тренировки есть, он играет в турнирах регулярно, но в любительских. Никто на него не давит, он сказал, что он не хочет играть в турнирах, где 7 или 9 туров ему тяжело. А вот типа в турнире, где 3 тура, он готов сыграть. И вот ему это приносит удовольствие. Да ради бога, если тебе шахматы приносят удовольствие
не плачет,
в таком виде... Нет, не плачет. Пусть хоть в каком-нибудь виде они присутствуют в жизни, потому что это прекрасное увлечение. Просто вот...
Ну а как он сейчас играет? Вот насколько он играет? Как совсем слабенький или уже понимает что-то, как Сергей?
Ну, уже посильнее, чем было. Он, кстати, очень хорошо умеет решать задачи.
Угу.
Он
нравится ему?
С большим удовольствием, да. Даже я помню, что у нас были сборы с Денисом Хисматуллиным, гроссмейстером, и вот Денис сидел с Лешей, и они прям решали задачи, и классно было. Ему очень нравится. Он больше вот такой вот, он мыслитель, математик, он очень любит математику, он очень любит кубик Рубика собирать. Это просто вообще
на скорость.
Отдельная его болезнь. Он уже 4 на 4 собирает, уже 3 на 3 ему неинтересно. Поэтому вот так вот. Дети разделились, каждый нашел что-то свое, и, наверное, это прекрасно, потому что у каждого свой путь.
Галия, вот я хотел тебя еще спросить. У нас с тобой общее увлечение есть очень серьезное. Это увлечение русским роком. Ты очень любила ездить на нашествия. Нашествия давно нет. Насколько тебе это не хватает? И вот, знаешь, так получилось, что опять, как мы независимо познакомились с Сергеем Корякиным, также мы с тобой независимо познакомились с другим Сергеем, с Галаниным.
Нашествие действительно фестиваль совершенно потрясающий. Я была много раз. У меня всегда был классный билет с проходом за сцену. Я могла поприсутствовать и посмотреть, как общаются между собой звезды, да,
изнутри музыкальные. Все это
да, увидели. Да, да, изнутри это все увидеть. И как раз к Сергею Галанину я подошла, чтобы сфотографироваться. И вот Сергей Галанин, Гарик Сукачев — это вообще два самых любезных музыканта, которые очень добродушно относились ко всем своим поклонникам.
Ну, потому что они некоторые артисты бывают, которые всегда. Сразу там отойдите, там, и как и спортсмены, в принципе.
Как и ну, везде, да, человеческий фактор, и как раз к Сергею Галанину я подошла, говорю, здравствуйте, Сергей. А я еще не понимаю, как он там откажет, не откажет, а мне уже ну, очень нужно с ним сфотографироваться. И я сразу сделала заход. Меня зовут Галия Корякина, я супруга Сергея Корякина. Он же знает, что есть Сергей Корякин. И он такой, Галия, здравствуйте. А уточните, пожалуйста, вы супруга Сергея Корякина пятиборца или Сергея Корякина шахматиста?
Подкован. Знаю
он
даже
был откуда. Тени,
я
да.
даже знаю, откуда он подкован. Но на самом деле, завершая нашу программу, Сергей Галанин наш большой друг. И независимо до нашего знакомства, я скажу, что его вся семья в каждом туре Нью-Йорка безумно переживала за Сергея. Что хочу сказать, друзья, спасибо за такого гостя. Отдавайте своих детей в шахматы, отдавайте своих детей в хоккей, да и просто в спорт. Галия, Сергей, спасибо. А мы тебя с наступающим 8 марта поздравляем. Вот, ну и совсем скоро получишь свои цветочки.
Спасибо.
Всем до свидания.